Здравствуйте. Вы слушаете очередную программу из цикла «Прозрение». Поводом для нашей сегодняшней встречи с концептуальным аналитиком, первым заместителем председателя концептуальной партии «Единения» Виктором Алексеевичем Ефимовым явились обстоятельства, сопутствующие выборам, прошедшим в Красноярске и Нижнем Новгороде. Да и предвыборная атмосфера в нашем городе и бессмысленная для жителей борьба яковлевцев с антияковлевцами приводит разумного человека к вопросам. А нужны ли горожанам эти выборные балаганы? Как все происходящее в рамках выборных кампаний соотносится с истинной демократией?
Все происходящее в последнее время напоминает целенаправленную кампанию по дискредитации механизма выборности как такового. К сожалению, многие думающие люди уже клюнули на эту удочку и готовы отстаивать механизм прямых назначений губернаторов. В действительности он в еще большей степени развяжет руки чиновничьему произволу и состязанию финансовых мешков за право положить документы на стол президенту. Кроме этого, усилиями чиновников может быть подставлен и сам президент, когда будущие провалы в управлении, допущенные псевдоспециалистами-назначенцами, могут ставиться ему в вину. Поэтому не следует, запутавшись в одном из лабиринтов, пытаться перейти из него в заведомый тупик. Настала пора переосмыслить методологию выборных кампаний и начать реальную подготовку избирателей к осмысленному участию в выборах. Такая подготовка прежде всего предполагает разоблачение ныне действующей системы использования избирателей в темную, в обход их сознания. Циничные пиарщики, опирающиеся через деньги на инструменты массового зомбирования населения, умело приучают нас выбирать претендентов без связи с их деловыми качествами, а как товар в супермаркете, по ярким оберткам и ярлыкам, по количеству вложенных в раскрутку кандидата денег. Делают они это далеко не бескорыстно. Бессмысленные для дела крикливые телешоу приносят их разработчикам и постановщикам баснословные гонорары. Так, по имеющимся оценкам, бюджет нынешней предвыборной кампании в Санкт-Петербургский ЗАГС составит около 10-15 миллионов долларов. Из них реально на обеспечение выборного процесса тратится около 1/3. Остальное пожинается на выборной ниве пахарями-политтехнологами и пиарщиками. Так что у нынешних политтехнологий есть убежденные сторонники. К счастью, большинство нашего населения, в отличие от западного обывателя, не приемлет эти схемы оболванивания народа, когда выборы используются лишь в качестве ширмы для прикрытия заранее сваренной политической кухни. Впоследствии этот выборный спектакль позволяет реализующим концептуальную власть переадресовать претензии самому же народу. А чем вы недовольны, ведь вы же сами выбирали? С каждым годом растет число неголосующих, число тех, кто не ходит на выборы. Анализируя близкое мне окружение, я склонен оценивать неучастие в выборах как признак устойчивого психического здоровья человека, поскольку его не удается увлечь предвыборной истерией. Значительная доля неголосующих осмысленно не ходит на выборы, расценивая их как игру с неизвестными, постоянно меняющимися правилами. У этой игры есть финансовые хозяева, которые решают свои задачи, используя для их достижения как бездумные электорат, так и рвущихся к власти кандидатов. В последнее время обозначился и более жесткий протест. Это какую же степень отторжения от предлагаемой модели выборов нужно иметь, чтобы в свой выходной день остаться в городе, прийти на избирательный участок и проголосовать против всех? Это уже не протест против какой-то партии, это протест против господствующей во всех программах концепции управления. А именно эти избиратели начинают доминировать на выборах. Так было в 209-м округе Петербурга, в Пскове, да и во многих других регионах.
Но какие варианты преодоления кризиса выборных кампаний существуют? Это ведь очень древний инструмент выражения народовластия.
Проблема состоит в том, что мы пытаемся инструмент, исправно работавший в прошлом, применить в обществе с принципиально иным информационным состоянием. Демократические институты, применяемые по отношению к конкретной личности, хороши, когда голосующие имеют собственное представление о деловых и человеческих качествах претендента, видели его в делах, в совместных сражениях, на поле брани, как это раньше бывало. Сейчас же общество трансформировалось в глобальную информационную деревню, и избиратель имеет дело не с самим претендентом, а с выстроенным на его базе пиаровским двойником, который может сколь угодно далеко отличаться от оригинала. Следовательно, выборы лишь тогда будут интересны и приняты большинством, если мы изменим вектор цели выборных кампаний. Сегодня в качестве приоритетной стоит задача организации выборов для получения аттестата демократичности общества и задача финансово-имиджевой раскрутки персоналей. Выбор между приверженцами одной концепции, как это происходит сегодня, лишен смысла. Конечный результат не зависит от выбора. Именно поэтому думающие люди и не ходят на выборы, а если и ходят, то голосуют против всех. Если в лексике того или иного политика отсутствует термин «концептуальная власть», то это означает, что он в принципе не способен выйти из предписанных для него этой властью алгоритмов поведения, как не способен продуктивно выйти за рамки программы компьютер или станок с программным управлением. Для заправил же евроамериканской библейской концепции управления абсолютно безразличны формы и методы достижения нужного для них результата. Какая разница, кто будет отрабатывать запланированное и по какому сценарию будут гнать сырье на Запад? По марксистско-троцкистскому Примаков, Зюганов, Явлинский, по монархическому Михалков, по буржуазно-демократическому Немцов, Чубайс, по саентологическому Кириенко или по национал-вождистскому сценарию крепкой руки Жириновский. Так что голосуйте на здоровье, выбор физиономии достаточно широк.
Виктор Алексеевич, критиковать, говорят, всегда проще. А что вы все-таки могли бы предложить вместо ныне наработанных выборных технологий? Ведь, наверное, вы не сторонник и технологий 70-х годов, когда результаты отличались от 100% во втором знаке после запятой.
В мире есть государства, в которых обязанность граждан принимать участие в выборах закреплена Конституцией. А неучастие влечет за собой наказание. Озвучена эта идея и на НТВ в программе «Намедни» 20 октября. Под оправдание такой правовой нормы подводятся требования экономии финансовых затрат, связанных с повторными выборами при низкой явке. Де-факто так проводились выборы и в нашей стране в 70-е годы. Эта модель ведет поборников демократических идеалов к самоотрицанию этих идеалов, от борьбы за общее и равное избирательное право к требованию всеобщей принудиловки голосования. А теперь я скажу о главном. Как же нужно поменять вектор цели выборной кампании, чтобы эти выборные кампании стали реальным, общественно полезным демократическим инструментом управления. Для этого нужно перейти от выборов персоналей к выборам между предлагаемыми претендентами концепциями управления. Именно между концепциями, а не между политическими лозунгами, даже не претендующими на изменение концепции. Избиратель пойдет на выборы, если они станут инструментом, с помощью которого наш народ будет получать ясные, прогнозируемые ответы не на второстепенные вопросы, а на вопросы, определяющие будущее как всего государства, так и любой семьи из простонародья, всего трудового большинства.
Но ведь таких вопросов и кричащих проблем на сегодня сотни, и у каждого избирателя своя беда.
У нас все равно ничего не изменится, пока мы не поймем, что все эти, как вы правильно говорите, сотни проблем являются неизбежным логичным следствием единичных первопричин, замалчиваемых всеми без исключения политиками. Это так называемые концептуально значимые проблемы, о которых в господствующей концепции говорить не принято. Их наличие считается само собой разумеющимся обстоятельством. На выявление концептуально значимых проблем избирателями наложено строгое табу. В качестве примера я назову такую само собой разумеющуюся проблему, как ростовщичество, предоставление денег под сутный процент, который за время перестройки колебался в пределах от безумных 230% годовых до не менее безумного нынешнего 21% годовых. Но ведь в истории человечества известны периоды, когда ростовщичество каралось смертной казнью. Асура 2 Корана и поныне считает это самым страшным грехом. У нас же и внутреннее ограбление участников производительного труда, и грабеж через внешние заимствования принято за норму. Ростовщичество и порождает сотни неизбежных, естественных, вторичных последствий для подавляющего большинства народа. Крах промышленности за время перестройки с падением более чем вдвое объемов производства, безработица, вытекающая из этого обстоятельства, нищета, алкоголизм от безысходности, разваливающиеся семьи, беспризорные дети и тому подобное. Обо всех, без исключения следствиях, и дозволено говорить всем СМИ, кандидатом в депутаты, шахтером. Главное не допустить того, чтобы шахтеры, учителя, врачи прозрели, чтобы они не собрались у входа в Центральный банк. Распознавание концептуально грамотных претендентов на власть также требует специальной подготовки избирателей. Здесь уместно было бы вспомнить точный рецепт, который давал по этому поводу в свое время Владимир Ильич Ленин. Каждая кухарка должна учиться управлять государством. Предостережем от типично допускаемой ошибки. Не управлять, а именно учиться управлять. Это тот случай, когда Ленин был прав. Дело в том, что любые права, любая демократия хороши лишь тогда, когда сопряжены с эквивалентной объему прав меры ответственности. Вот это мне и хотелось бы донести до радиослушателей в первоочередном порядке. Любой ответственно относящийся к своему праву избиратель просто обязан пройти некий образовательный минимум в части концепции, алгоритмов и принципов государственного управления. Они доступны для понимания любому человеку со средним образованием. Их непонимание связано с тем, что о них не принято говорить, их относили к разряду тайных знаний для посвященных. Так что неготовность избирателя к эффективному участию в выборах нельзя ставить ему в вину. Это нужно ставить в вину системе, ибо легко мобилизуемый боевой актив нашей демократии – это люмпинизированное население, особенно пьяницы, которые хоть дьяволу охотно продают свои голоса за бутылку водки. Пьяным народом легче управлять, отмечала в свое время еще Екатерина II. Это справедливо для ныне господствующей герметичной концепции управления народом нашей страны в обход сознания. Концепция же общественной безопасности, которую я представляю, предполагает разгерметизацию тайных знаний, открытое доведение до народа в России существа концепции и алгоритмов управления.
А как вам видится схема подготовки избирателей к осмысленной реализации своих прав, ее содержательная сторона?
Поскольку речь идет о формировании мировоззренческой позиции всего народа, то это невозможно без участия государственной системы народного образования, без подключения к этой проблеме средств массовой информации. Речь не идет о повсеместном насаждении этих знаний. Речь идет лишь о предоставлении такой возможности для желающих. Следует отметить, что курс «Достаточно общей теории управления» читается на сегодня, хоть и факультативно, во многих университетах страны, особенно в Сибири, на Урале, с 97 года в Санкт-Петербургском университете. Эта инициатива нашла поддержку у президента России Владимира Владимировича Путина после посещения им Томского университета. В университете города Ижевска после этого открыта специальная кафедра, которую возглавил председатель Центрального совета концептуальной партии «Единения» Константин Павлович Петров. Сегодня все многочисленные общероссийские каналы содержательно похожи друг на друга, как сиамские близнецы. При этом роднит их одно. В общем эфире вы не найдете даже десятую долю процента времени, отведенного для освещения концептуально значимых проблем. Единственная задача, которая сегодня решается телевидением, отучить человека думать. Голосуй сердцем, а то проиграешь. Поэтому нужен хотя бы один общероссийский канал, который будет готовить избирателя, явится, по сути, школой управления, будет освещать концепцию общественной безопасности, приоритеты над государственной концептуальной властью, элементы достаточно общей теории управления. Такой канал очень быстро наработал бы рейтинг популярности, особенно среди думающей части нашего общества. Некоторые направления такой общеобразовательной мировоззренческой программы можно было бы указать. В конечном счете, такая подготовка должна вырабатывать у избирателей методику оценки избирательной программы кандидата. Она же должна помочь и кандидату сформировать вектор собственной общественно полезной деятельности. Конечно, эти знания не нужны тому, кто идет для получения личных выгод и отработки издержек спонсоров. По моему мнению, тематика всех наших предыдущих 14 программ подбиралась именно по такому принципу – заложить первичные кирпичики развлечения, сформировать мировоззренческие представления, адекватные реальной практике, снять зомбирующие программы. В основе мировоззренческого просвещения избирателя, конечно же, лежат представления концептуальной власти, о картине реального управления государствами, радикально отличающейся от официально провозглашенной, ну, вы знаете, законодательной, исполнительной и судебной власти, которые, по сути, мало что решают. Это понимание, если оно есть, обязательно найдет свое специфическое отражение в программе любого уровня, ибо страна – это целостный механизм, не может реализоваться что-то наверху, если это не понято и не принято в программах любого муниципалитета. Следующая лакмусовая бумажка мировоззренческой состоятельности – понимание и использование как кандидатом, так и избирателями понятий и терминологии достаточно общей теории управления, которая является связующим звеном всех систем отраслевых научных знаний, дает представление о принципах формирования вектора целей управления, вектора текущего состояния управляемой системы, о выявлении вектора ошибки управления. Понимание азбуки управления предполагает распознавание военного оружия как самого слабого инструмента воздействия, применяемого теми, кто не осмыслил работу более грозных приоритетов агрессии, к примеру, таких как генное оружие, алкоголь, табак, наркотики. Важно формировать развлечение кредитно-денежной ростовщической системы как инструмента порабощения стран и народов, так же, как и схем порабощения методом так называемого культурного сотрудничества через идеологии, религии, исторические и мировоззренческие приоритеты. Любой человек, идущий в политику, должен быть озабочен интересами многих, ведь именно так слово «политика» переводится на русский. «Поле много, тикос интерес». Следовательно, он просто обязан иметь представление о противоположности демографически обусловленных и деградационно-паразитических потребностях человека. Хочется верить, что цикл наших программ и является первым росточком той стратегии, которая может перевести нашу страну в режим бескризисного управления. Ведь мы занимаемся популяризацией той глобальной системы знаний, которая открыто изложена в концепции общественной безопасности «Мертвая вода», в сопряженных с нею 50 книгах. Выход из кризиса возможен, если каждый из нас будет учиться управлять государством, и все мы вместе будем осмысленно через выборные механизмы воплощать в жизнь концепцию общественной безопасности, поменяем нынешний марионеточный алгоритм управления на властное самодержавие.
Время нашей передачи подходит к концу. В следующий раз мы поговорим о версиях происхождения вида «человек разумный». Попробуем разобраться, насколько обоснована теория эволюции Дарвина, или все-таки мы – творение рук Создателя. Всего вам доброго и до свидания.